Когда мы кланяемся, наши амбиции обнуляются. И мы можем начать с чистого листа. Если мы накопили какие-то амбиции с утра, все, к вечеру они обнуляются. Это сама отдача. Самоотдача для садху – это нормальный способ жить. Он все отдает Богу, ничего не держит при себе. Приходят проблемы – отдает Богу. Приходит наслаждение – тоже отдает Богу. Приходит богатство – отдает Богу. При себе ничего не держит, но взамен он получает благодать Бога. Ему этого хватает взамен всего. И вот быть садху – это учиться жить больше благодатью Бога, чем амбициями, привязанностями, богатством, проблемами. Только надо помнить, не забывать все отдавать Богу. Принцип самоотдачи. Тот, кто отдает Богу, он счастлив. Он знает, что у него ничего нет, зато есть божественная благодать. И ни на что не претендует, кроме божественной благодати. А божественную благодать никто забрать не может, если мы сами только себя от нее невнимательностью не уведем. Он всегда счастлив. Поэтому видите счастливого человека, значит, он в благодати, он отдает Богу. Видите несчастного человека, значит, он не в благодати, значит, он что-то себе оставляет, много. И он оставил больше, чем может выносить. Просто не отдает Богу. Отдавать Богу означает быть счастливым прямо сейчас, невзирая ни на что, не ожидая светлого будущего. Есть очень много людей, которые ждут светлого будущего. Как в миру, так и в духовной среде тоже. В миру, как думают, накопим деньги, разбогатеем. Переизберут правительство, вот придет новый президент, вот точно нам путь укажет к счастью. Или найду себе вот прекрасную жену, вот точно заживу. Или вот выйду замуж. Или ребенок думает, скорее бы в школу. Школьник думает, скорее бы закончить в институт. Студент думает, скорее бы на работу. На работе думает, скорее бы на пенсию. А пенсионер что думает? У него какая следующая инстанция? Небеса? Он уже ничего не думает. Он понимает, как глупо он думал всю жизнь. Не надо ускорять.
Да, механизм внутри, который постоянно проецирует на будущее.
Ум.
У него есть тенденция такая, да, на будущее?
Да. Тенденция, которая отвлекает от настоящего. Надо понять, что будущего в проявленном никогда не может быть. Оно в проявленном всегда настоящее. Когда мы думаем о будущем, это только в уме. А реально будущее будет, когда оно для нас придет, оно будет настоящим. И что вот сейчас, сегодняшний день, сегодняшняя секунда, это будущее вчерашнее. Вот оно сейчас. Вот вчера оно было будущим, год назад, 12 лет назад оно было будущим. Так почему бы о нем не подумать? А когда оно придет, будущее через 12 лет, оно снова не будет будущим, оно снова будет настоящим.
Это какой-то функция ума такая, постоянно проецирует на будущее.
Да. Это функция эго, ахамкара, антахкараны в сочетании с манасом. И это абсолютно ложные функции. Прогностические функции следует оставить только для функционирования. Там рассчитать календарь, когда поехать в Индию, когда билеты, когда виза. Все. А в эгоистичном, в личностном плане, напротив, надо бороться с проекциями на будущее, надо их отсекать. Надо учиться пребывать в настоящем. И в настоящем блаженство, в настоящем счастье. И источник прямо сейчас, он здесь. Но именно наша невнимательность к настоящему, неспособность из настоящего извлекать благодать, она заставляет нас думать, что мы получим ее в будущем. Но это не так. Мы можем прямо сейчас ею пользоваться и быть прямо сейчас в благодати. И вот самоотдача – это изменение своей позиции. Это извлечение благодати прямо сейчас, из пребывания в настоящем. Также и садху может иметь амбиции на будущее. Вот когда-нибудь я достигну этого, он представляет это. Представлять можно, но не следует цепляться и иметь амбиции и отвлекаться от настоящего момента. В настоящий момент ваш атман ничуть не хуже, чем через 12 лет будет. Чем он хуже? Ничем. Он также свят, также совершенен. Просто будьте внимательны к нему. Просто отдавайте все атману. И самоотдача – это обнуление наших амбиций, планов на будущее и погружение в настоящее. Настоящее может быть для нас источником мудрости, благодати, счастья. И оно должно быть для садху, иначе так и не должно быть.
Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева Махишвара, Гурур Сакшат Парабрахма, Тасмай Шри Гураве Намаха.
Текст Шри Сиддханты Шикхамани, глава 16, Стхала Единства.
У преданного Шараны намерения чисты. Он не стремится к тем крупицам счастья, что дают человеку объекты восприятия. Когда такой человек полностью погружается в океан блаженства Шивы, его называют достигший единства.
Как стать достигшим единства, погрузиться в океан блаженства Шивы? Что мешает непрерывно погружаться в океан блаженства Шива? Есть три малы, три загрязнения, анава мала, майя мала и карма мала. Карма мала означает, мы начинаем действовать, и постоянно нам кажется, что это мы действующие. Нам кажется так, хотя это не так. И что мы непременно должны присвоить себе плоды того, что мы сделали, что они наши, и мы должны ими насладиться. Почему мы так решили? Карма мала. На самом деле, мы сами себе не принадлежим. Это Ишвара действует. И он единственный, кто может наслаждаться пракрити, материальной энергией. Единственный, кто все это создал, кому все это принадлежит. Кто-нибудь из нас создал хоть одно дерево, хоть один камень, хоть литр воды как-нибудь, хоть кубометр воздуха? Нет. А тело? Мы не создавали. То есть тело очень сложный биохимический девайс, биоэнергетический девайс. Вы не задумывались, как оно работает без вас, без сознательного контроля? Сердце двигает литры крови, печень очищает. Почки делают свою работу, мозг, миллиарды нейронов работают, праны с апаной движутся, и все это очень сложная система. Какой там айфон сравнится с этим? То есть, если айфон делали корпорации, что тело, какие силы его создали, и мы что им не управляем. Можете вы, например, включить, выключить печень, там еще что-то сделать, ногу третью вырастить. Нет, да оно-то не наше, оно нам дано божественной энергией. Мы как бы в него вошли, как пользователи. Даже не заключали пользовательское соглашение, но мы им пользуемся. Нам тут ничего особенного не принадлежит, но нам кажется, будто что-то нам должно принадлежать. Это карма мало, все карма мало. И она мешает нам осознать, погрузиться в блаженство Шивы. То есть майя мало, привязанность к восприятию органам чувств, отождествление с многообразием тоже мешает погрузиться. Мы слишком придаем значение многообразию. Многообразные оценки, многообразные выводы, суждения. И все это так логично, стройно, мы в это все так верим, вроде бы это все так правильно. А только результат Шивы блаженства-то нет. И что, и какая тогда ценность вот этого всего, что мы так верим в это? Условная ценность. Есть такое понятие в социологии «парадокс машиниста». Наверное, слышали. Парадокс машиниста означает, останавливает машиниста, хватает его там, снимают с поезда. И он говорит, почему ко мне так несправедливо относитесь? Я хороший машинист, я 30 лет ни одного происшествия. Я слежу за железнодорожным составом, у меня все в исправности. Я соблюдаю все правила движения машиниста, я... Вот, выполняю все должностные инструкции, у меня нет ни одного взыскания по службе. Но, одно но, он возит евреев в Освенцим, в газовые печи. Только, да, все нормально, но только вот одна проблема. То есть он в чем-то фундаментальном заблуждается. Он как машинист вроде бы все делает правильно, но вот самым главным, то есть парадокс, он думает, что он не виноват, что он прав. То же самое, ум. Это такой машинист. Он думает, что он все правильно делает. А он просто не туда везет. Он везет от Бога. И поэтому садху говорят, не слишком верь своему уму. Верь Богу, верь атману, верь святым. А ум используй как инструмент, но никогда не позволяй уму использовать тебя. Потому что если ты не используешь ум правильно, то ум использует тебя. Как? Он предлагает тебе подумать на эту тему, на эту тему. А потом мы отождествляемся с умом и не замечаем, как ум начинает управлять нами. Ни в коем случае, садху говорят, нельзя этого делать. Поэтому святые описывают разные методы. Например, игнорировать мысли. Или если мысли... плохие, превращать их в хорошие мысли. Говорят, только хорошие мысли. Никогда никаких плохих мыслей нельзя ни на кого. Потому что плохие мысли отравят тебе жизнь. Даже если это не о тебе, а о другом. Например, кто-то другой неправильно себя ведет и так далее. Ну и что? Ты хочешь из-за другого отравить себе судьбу? Нет. Но если ты думаешь о плохом, о другом человеке плохие мысли, эти же плохие мысли – они будут и на тебя влиять, и на твое подсознание, потому что сознание не воспринимает, о другом вы думали или о себе, ему все равно. Оно воспринимает качество мыслей. То есть вы ему посылаете команду, ну, плохо, плохо, плохо что-то. Вроде бы думаете на другого, а портите судьбу себе, так? Это закон кармы. Вот почему закон кармы. Поэтому мы говорим, думай чисто, принесешь пользу сам себе. Просто думай чисто, не думай логично. Логика как раз может привести в ад. Думаешь плохо, человек плохой, надо думать о нем плохо, думай, думай, и в ад придешь. Вроде бы он плохой, не я, почему же за что меня в ад? А вот так работает подсознание. И святые говорят, усмиряй свой ум, думай только чисто, не отождествляйся с умом. И они описали этот метод как... отрешение, трансформация и самоосвобождение. То есть метод сутры, тантры и анутара тантры. Самоосвобождение означает, мы должны глянуть в корень ума, посмотреть его суть и увидеть, откуда вообще возникают все эти мысли. И это способ избавиться от майя-мала. Наконец, анава-мала – самый тонкий контур отождествления, самое тонкое загрязнение, которое заставляет нас считать себя дживой, перерождающейся душой, переходящей из тела в тело, личностью с уникальными такими кармическими характеристиками. Нам нужно глубоко исследовать эту личность, ее очистить, подчинить божественной мудрости и божественной воле и узнать как атман, как чистую, светящуюся божественную сущность, нераздельность брахмана, вместо анава-малы, препятствующей погрузиться в океан блаженства Шивы, узнать как чистую божественную душу. Душа существует так же, как и Ишвара. Пока Ишвара есть, Вселенная и душа существуют. В брахмане Ишвара душа одно. Поэтому говорит «тат-тва-маси». Но на относительном, пока мы живем в относительном, есть Ишвара, есть душа, есть брахман. То есть три аспекта абсолюта. Бхагаван, Ишвара, брахман, абсолют и параматма. Итак, когда мы глубоко задумываемся над тремя малами, очищаем их, мы можем погружаться в природу блаженства Шивы.
Кто отряхнул с себя все загрязнения, чьи мысли совершенно чисты, тот при помощи чувства «я» Шива прочно утверждается в единстве с Шивой. Достигнув единства с Шивой, природа которого — радость и осознание, человек перестает замечать сеть мира, могущество которого создано иллюзией — майей. В океане иллюзии — майи — пена — это все миры, а волны — элементы творения — татвы. Этот океан исчезает в подводном огне единства с Шивой. Покрывало иллюзии майя-шакти создает воображаемое различие атмана и Шивы. Когда этот покров разрушен, не остается ничего, кроме недвойственности.
Когда покров иллюзии разрушен, человек осознает «я есть Шива», Шивохам. Один святой преданный Шивы, он приходил в храм поклониться лингаму, и он сидел в таком состоянии трансцендентного блаженства, самадхи перед лингамом. И затем как-то он захотел сделать подношение, но под рукой ничего не было, одни камни. Но его рука сама взяла камень и кинула на лингам. И он почувствовал, что в состоянии недвойственности Шива рад такому подношению. Тогда он каждый раз приходил, брал камешек и кидал на лингам. И другие, кто видел это, они не понимали такого способа поклонения. Ведь ясно, на лингам надо лить воду, подносить благовония, цветы, еду, дупам, дипам, найведям. Представьте, сидит человек, вот вам понравилось, кидает гальку камешки в лингам и говорит, что он пуджу проводит-то. Вы бы как вообще это восприняли? Но он был в недвойственности. И однажды Шива вышел из лингама и забрал его на Кайлас. Сказал, пойдем. Ты устранил все три малы, будешь жить рядом со мной на Кайласе.
Понятие животное – пашу и хозяин – пати. Воображаются под воздействием чар майи. Когда эта иллюзия рассеивается, тогда кто животное – пашу, и кто хозяин – пати.
Стоп. Пашу, паша и пати – эти три вещи в шиваизме считаются главными для рассмотрения. Пашу – это абсолют Шива, вернее, пати. Пашу – это наша животная природа, тело и эго, а пати – это тонкие паша, это тонкие энергии, веревки, которые связывают. Поэтому говорится, что хозяин корова, и хозяин ведет корову за эти веревки. Корова – это низшая природа, животное. Но в присутствии хозяина все эти веревки падают, в присутствии пати. Веревки – это трималы, и процесс энергии, называемый панчакрития, в процессе которых, излучение которых, наша животная природа, наше тело и ахамкара запутывается. Пати – это вечный господин, который всегда присутствует внутри сердца и никогда не запутывается. Говорится так. Хоть корова всегда связана веревками, хозяин-то веревками никогда не связан. И только хозяин может корову освободить от веревок. Кто-нибудь видел, чтобы корова сама могла там развязать хомут, снять там еще с себя что-то, ошейник? Нет, никто не видел. Она не может. Но когда хозяин приходит, он легко все это делает. И вот корова, животное, пашу – это наше тело, наш ум. Тонкие энергии кармы – это веревки, паша. И хозяин, который приходит, это атман. Чтобы атман освободил наше животное тело, наш ум, мы должны обрести преданность ему, мы должны обращать внимание на него, мы должны все подносить ему, полностью предаться ему. И вот преданность, предание себя – это ответ на вопрос, что делать даже в безвыходных ситуациях. Вот когда спрашивают, что делать, гуру, не знаю, что делать. Предайся, предайся Богу, и ты решишь эту ситуацию, отдай ее Богу. Не думай, что ты великий делатель и можешь что-то великое сделать. Возникают разные ситуации, и если мы через ситуацию предаемся Богу, эта ситуация разрешается, но мы сами ее не можем сделать. Например, иногда в судьбе, в семье карма-саньяси отношения заходят в тупик. Не сошлись характером, муж, жена, карма-саньяси, все. И они слишком обращают на это внимание. Что им говорит гуру? Не обращайте вы так внимания друг на друга, а обращайте внимание на Бога. Предайтесь Богу через эту ситуацию. Если вы сумеете предаться, все это станет неважным, и ваши отношения сохранятся. Иногда старший и младший в монашестве могут не сойтись характер. Бывает такое. Если они будут обращать внимание на черты своего характера, им очень сложно будет делать севу вместе. Что говорится? Через эту ситуацию предайся Богу. Не обращай внимания на это. Отдай Богу. Тебе эта ситуация Богом дана. То есть Брахма, он не зря сценарий пишет. Каждому подбирает именно то, что ему надо. Раз он тебе послал такого старшего, значит, это именно то, что нужно для тебя. Этот сценарий, он для тебя и написан. Можешь ты предаться через этот сценарий Богу или нет? Через этот не предашься, в следующий раз подберет такого же, но другого старшего. Все время будет это проигрываться ситуация. Потому что Брахма пишет сценарий для того, чтобы ты, как душа, вырос. Он создал эту вселенную именно для этого. И уникальный ответ – это предаться любой ситуации через Бога. Это решает эту ситуацию. Но когда мы не предаемся, мы остаемся одни наедине со своей кармой, и тогда трудно решать ситуацию. Карма начинает брать в оборот душу, потому что у нее нет хозяина, который бы как эту корову пришел, освободил от всех веревок.
Состояние высшей недвойственности – это лучшее лекарство, защищающее от ужасной змеи перерождений сансары, лежащей на муравейнике различий.
Созерцание недвойственности – это и воззрение, и поддержание созерцания, и способ соединять воззрение с поведением. Мы часто забываем, как принцип недвойственности привносить в нашу жизнь. Мы забываем, что мы практикуем адвайту, и нам нужно руководствоваться этим принципом в жизни. Бывает также, человек помнит, что он практикует адвайту, он пытается все время руководствоваться этим в жизни, но если он не имеет наставления, у него получается это неуклюже. Например, он берет голое воззрение адвайты и приносит в относительное поведение. Тогда он совершает ошибку нигилизма. Но истинное нидитьясана и истинное привнесение джняна-дришти, недвойственного воззрения в относительное поведение – это не нигилизм. Это способ видеть божественное в относительном, проявлять божественное в относительном, учитывая место, время и обстоятельства – деша-кала-патра. Нигилизм означает, мы игнорируем закон кармы, мы игнорируем энергию, мы игнорируем относительные условия, при этом не обладая силой игнорировать. Мы воображаем, будто их мы можем игнорировать. Мы не то что игнорируем, никто не может игнорировать, в том-то и дело, законы Ишвары. Никто не может перебить волю высшего существа. Когда Бхусунду спросили, как так, ты живешь столько кальп, не умирая, даже во время пралаи, он сказал, никто не может перебить волю высшего существа Ишвары. Это, несомненно, его воля. И нигилизм – это не игнорирование относительного, это воображение, будто можно игнорировать относительное. Без учета. Но правильное привнесение недвойственности в жизнь означает, что мы можем находиться в недвойственном воззрении, в недвойственном созерцании, объединяясь с многообразием жизни, играя с его энергиями. Только из недвойственного воззрения мы по-настоящему можем видеть сущность любой проблемы и успешно ее разрешать. Мы можем пользоваться энергией адвайты в относительном мире. Адвайта – это сила и мудрость. Вопрос, как мы можем правильно ей пользоваться? Например, с точки зрения адвайты, мы меняем отношение к миру как субъекта к объекту на другое отношение, как к тому миру, где субъект и объект слиты вместе, где они являются одним нераздельным целым. Например, с точки зрения двойственного видения, я сижу в зале. С точки зрения адвайты, зал пребывает во мне. Это другая точка зрения. А если она подкреплена созерцанием, то это переживается реально и очень тонко. И вот способность осознавать себя не как субъектом, вступающим в разные отношения с объектами, а способность осознавать себя в единстве субъект-объектных отношений как единое неделимое сознание – это совсем другой взгляд на мир. И этот мир характеризуется так. Весь мир есть проявление моего сознания. Я живу во вселенной своего ума. Я живу во вселенной, которая продуцируется моим тонким божественным умом. Все боги и демоны, все люди и все живые существа есть проявление меня. И только я ответственен за то, что проявляется. Только я, как высший атман, имеется в виду не я не как эго, а я как Бог. Принимаю ответственность за все это. Это совсем другой взгляд на мир. Это взгляд на мир, где мы можем опираться на Бога прямо, непосредственно пребывая в шивататве. Например, очень часто иногда садху посещают искушения. Какие? Соблазн покритиковать соседа. Да, самое такое распространенное. А если он еще и старше чуть-чуть, но это точно надо покритиковать. Ведь старше, он же идеал должен быть. Меня вдохновлять, а он что-то вообще не вдохновляет. Соблазн – это искушение большое. И вот если мы в двойственности, этот соблазн будет допускаться постоянно. А если мы в недвойственности, то как мы будем смотреть? А так это же я сам. Это же мое собственное проявление. Так кого критиковать тогда? Чего это я так сам себя веду? Чего это я сам себя не вдохновляю? Странно вообще. Вот понимаете, как сразу работает ум, как он разворачивается. Это же мое проявление. Так, надо что-то в себе срочно менять. Надо что-то в себе срочно пересматривать. Надо зарождать чистое видение. Это подход адвайты, это подход недвойственности. Но бывает, если человеку сложно подход недвойственности воспринять, он должен тогда действовать в двойственности постепенно, учась через преданность, отдавая все Богу. Подход двойственности через преданность – это крия-пада, подход недвойственности – это джняна-пада. Считается, что подход недвойственности для людей с высшими способностями. И говорится, что когда люди с низшими способностями слышат о таком подходе, они, подобно овцам, разбегаются в ужасе. Их умы дрожат. А когда люди с высшими способностями слышат о таком подходе, они, подобно львятам, скалятся от радости. Ну, там было «щерятся от радости», там сравнивались со львятами. И вы должны определить свои способности.
Великий океан сансары рождается из осознавания различий. Святой пересекает этот океан на лодке осознавания недвойственности.
Лодка осознавания недвойственности, она пестуется садху, она должна быть обнаружена. Ее нельзя создать, но ее можно обнаружить в потоке своего ума. Она находится глубоко внутри нашего сознания и выращивается разными практиками. Длительное время садху идет, чтобы эта лодка была воссоздана и узнана. Полнота внимания, концентрация, махашанти, созерцательные санкальпы, шамхави мудра, очистительные практики. Очень медленно, постепенно эта лодка недвойственного сознания пробуждается в сердце садху. Но когда она пробуждена, он понимает, что вичара, вивека и вайрагья у него достигнуты. И опираясь на эту лодку, он обязательно пересечет реку сансары и достигнет берега освобождения. Каковы признаки того, что эта лодка создана? Он легко может освобождать оценки своего ума. Его ум усмирен. У него достаточно вивеки, чтобы различать свое высшее «я» от низших оболочек. У него присутствует вайрагья по отношению ко всем земным делам и неземным тоже. И у него есть большая преданность Абсолюту, Богу, Шиве, в форме бесконечного сознания за пределами имени и формы. Он замкнул круг дня и не отвлекается от недвойственной природы в течение целого дня. Это явный признак того, что такая лодка почти создана. Осталось завершить работу замыкания круга ночи, чтобы полностью пересечь океан сансары.
Ночь мирского существования темна. Эта тьма неведения скрывает действие демона желаний. Разрушить эту тьму может лишь солнце недвойственности. Поэтому для йогинов нет лучшего средства защиты от великих страданий ужасного круга перерождений, чем осознание недвойственности. То счастье, которое дает даже мгновение состояния недвойственности, не получить даже за сотни тысяч лет тем людям, которые наслаждаются мирскими объектами.
Осознание недвойственности – это уникальный способ антара-тантры, лая-йоги, джняна-йоги. Он отличается от более низких путей, как отличаются женщины из благородной семьи, из высокой касты от низкокастовых. Или как отличается модель самолета или космической ракеты очень высокого уровня от очень простых. Например, Двойственные учения не предполагают, что вы способны осознать недвойственность. Они предлагают свои способы решения проблемы, но все, что они могут дать – салокья-мукти, самипья-мукти и сарупья-мукти. То есть освобождение в будущем раю, освобождение через принадлежность к свиту божества и в лучшем случае обретение божественной формы. Но только недвойственность дает саюджи-мукти. С чего следует начать практиковать недвойственность? С того, что вы овладеваете юкти, правильным рассуждением согласно шастрам. Правильное рассуждение дает способность к ментальному самоосвобождению. Ментальное самоосвобождение означает, вы хотя бы на уровне ума можете в любой момент вернуться к недвойственному воззрению. Например, вы воспринимаете что-то красивое, или какую-то музыку прекрасную, и в уме возникает тяга, привязанность. Но на уровне ума вы можете сказать себе, красивое или некрасивое, это только мои оценки, все они исходят из единого источника. Как насчет того, чтобы глянуть в этот источник, который свободен от приятия и отвержения? Когда вы разворачиваете свой ум, привязанность уходит. И вот такое ментальное самоосвобождение – это не есть реализация, это не есть джняна вообще-то. Это только крия джняна, тренировочная. Но эту тренировочную джняну надо использовать. Ее ментальное самоосвобождение следует говорить внутри самого себя, не следует его демонстрировать другим, кроме занятий, поскольку оно будет неуместно. Но внутри себя ментальное самоосвобождение должно стать основой вашего мышления. При этом не следует терять действие в осознавании. Все санкальпы, которые вы делаете, все относительные действия надо делать. Но ментальное самоосвобождение должно опережать все происходящее. Оно должно быть внутренним тонким слоем, сопровождающим любой акт действия. Это означает, что вы приближаетесь к недвойственному воззрению. И когда вы преуспели в ментальном самоосвобождении и начинаете созерцать, вы уже не вынуждаетесь в нем. Вместо ментального самоосвобождения у вас наступает реальное самоосвобождение через обнаженное осознавание. Обнаженное осознавание призвано за секунду вне мыслей и слов освободить ваш ум от власти концепций. Это начало реального освобождения. Часто говорят, что все дело только в концепциях, только в концептуальном уме, что карма – это концепция. Но это не так. Не только в концепциях. Карма – это прана также. Карма – это реальный раджас. Карма – это реальная энергия образов тонкого тела. Все это нельзя сводить только к концепциям. Это реальная накопленная энергия. Если ваше самоосвобождение концептуально, то вы можете растворить только концептуальный уровень, но глубинный тамас, глубинный раджас, глубинные самскары, образы, ряды в тонком теле не растворить. Поэтому это не только концепции. Но если вы хорошо созерцаете, вы можете проникать на эти уровни и растворять это все. Если ваше созерцание набирает силу, вы можете растворять прану. И вот здесь переход от ментального самоосвобождения к созерцательному.
Но все-таки в основе вот этого праны, допустим, концепция телесности есть. Она просто как бы обросла праной. Обросла энергией слишком сильно. Нет? Нельзя разрушить эту концепцию, оно само потом.
Просто разрушение ничего не даст. На место разрушенной концепции должно прийти другое осознавание. Например, брахма-ахам-бхава или осознавание пространства. Да. То есть должна прийти энергия, привлеченная этим пространством, другая энергия. И вот одна энергия, чистая, основанная на брахма-ахам-бхаве или идее пространства, тогда растворит старые праны. И тело может даже... Ну, ситхи даже радужного тела достигали. Но созерцание должно выйти за пределы концепции очень глубоко.
у Шива-йогина весь мир растворяется в его внутреннем видении. А всепоглощающий опыт блаженства Шивы, единства с Шивой, зовется освобождением.
Всепоглощающий опыт единства с Шивой возможен, когда мы по-настоящему практикуем, и мы поглощены созерцанием. Будет ли это санкальпа-сон, атма-вичара, или пространство, или божественная гордость, или нисходящая сила, или свет, или чистое видение, это зависит от ваших успехов в созерцании. Но йогин, если он практикует, он должен быть поглощен реально созерцанием. При этом не предполагается, что он ничего не делает, только медитирует в ретрите. Поглощенности следует достигать и в повседневной жизни. Разница только в том, что поглощенность в ретрите происходит через тхьяну, поглощенность в повседневной жизни через подступающую концентрацию. Также важна гуру-йога преданность и иштадевата-йога. Если есть преданность, преданность решает вопрос поглощенности очень легко. Преданность естественным образом делает нас поглощенными. Привычка к преданности возникает не сразу. Любовь к Богу не то, что возникает сразу, и не то, что дано душе по праву. Глубинные части души любят Бога, но поверхностные нет. Поэтому мы должны учить ум любить Бога. Поначалу немножко как бы принудительно. Как котенка учат пить из тарелки, правильно ходить в туалет, пока он не научен. Если ум не приучен любить Бога, его надо учить. То есть вы утром проснулись, нитья садхана, начинаем любить Бога. Вечером баджан мандала, днем, утром арати сутра. Начинаем любить Бога по расписанию. На самом деле любовь к Богу, она спонтанна. Она ни по какому ни расписанию, ни от чего не зависит, ни от каких методов. Но на нашем уровне другого выхода нет, как любить Бога в определенные часы. Если вы святые, любите Бога с утра до вечера, вы свободны от всего. Можете делать, можете не делать. Как сказал, по-моему, блаженный Августин, люби Бога, полностью предай себя Богу и делай, что хочешь. Но вопрос в том, что у нас нет такой любви пока, но нам нужно ее желать, стремиться, молиться о ней, чтобы действительно у нас такая любовь к Богу была, чтобы она затмила наш ум, наше эго, наши проблемы, нашу гордость, наши привязанности и все-все-все, кроме Бога, чтобы она вытеснила все это, чтобы она затопила наше внутреннее существо, всю нашу карму. Будет много любви, будет много благодати. Тогда все созерцание, естественно, поглощенность созерцания тоже будет.
Стхала. Практики. Когда наставник через ощущение единства с Шивой достиг состояния Шивы, то даже пребывая в физическом теле, он не пятнается своими действиями, соблюдением периодов нечистоты и прочим. Когда знание недвойственности Шивой становится устойчивым, чего мудрецам ожидать от действий, выполненных или невыполненных?
Люди ожидают результатов от своих действий, мудрецы ничего не ожидают. Выполнено действие, не выполнено. У них нет надежд. Они отсекли надежды. Нет страха в их неисполнении, нет цепляний за их исполнение. Они как дети живут в настоящем моменте. Если вы замечали, то дети тоже много не планируют на будущее. Если вы оставите ребенка, он там будет собирать конструктор, лего, кубики, там еще что-нибудь. В детстве я помню, когда я приезжал в деревню бабушки в 5-6 лет, у меня была такая игрушка. Скамейка у входа в двор, и внизу были три трубы железных. И поскольку меня отец брал на грузовой машине как-то прокатиться, я думал, что эти три трубы, он мне показал что-то, педали. Я думал, эти три трубы – это три педали, сцепление, тормоз и газ. И что скамейка – это сиденье в машине, я в машине за рулем и веду машину. Я ставил ноги на эти трубы, и мне легко было представить все это, что у меня руль, я еду, там трясет по дорогам, там все гудит. Я вспоминаю, такое блаженство было, такой экстаз. По 4 часа там мог сидеть, жужжать, гудеть, там, поворачивать по кочкам, там, в грязи, ну, как будто бы. Машина там едет по сельской дороге, и так интересно. Реально смотрю, вот, вспоминаю, скамейка и 3 трубы. Часами можно было ездить на машине. У меня была машина в 5 лет. Достаточно было скамейки и трубы, все. И вот садху так тоже, ему достаточно. Ему ничего не надо. Ему не надо никаких планов, у него все внутри. Если вы посмотрите снаружи, у него четкий коврик, пепел, какая-то книжечка с молитвами. А он в экстазе. 4 часа сидит, ему не скучно. Если бы не на бхакти, еще бы сидел. То же самое. Потому что ребенок, он живет в своем воображении, он живет в тонком мире. Тонкий мир питает его, у него очень сильное воображение. Он может придумать и быть счастливым. Ему не нужно автомобиль, ему не нужна политика, ему не нужно все это. У него внутри достаточно всего этого. Но когда человек становится взрослым, он теряет это. В каком-то смысле мы на новом уровне, как садху, должны вернуться к этому ощущению самодостаточности, радости и блаженства, когда ничего нет, а мы полностью счастливы и удовлетворены. Только мы это осознанно делаем, осознанно с этим работаем.
Человек, который благодаря своему чувству единства с Шивой одинаково относится ко всему, не обретает плоды своих действий, даже когда делает великое дело.
Стоп. Следует отрекаться от плодов и результатов. Мы пришли в эту жизнь, чтобы освобождаться от кармы, а не чтобы накапливать ее еще. Кто хочет плоды и результаты от своих действий, должен подумать об этом. А нужны ли они ему? Если он пришел в этой жизни, уже стал садху, чтобы освобождаться. Тот, кто не понимает, он еще по-прежнему механически жаждет получить плоды и результаты. Напротив, даже если плоды и результаты приходят очень хорошие, не следует соблазняться ими, не следует желать их присвоить. Получил все, отдай Богу, отдай вышестоящим по парампаре, просто отдай. Кто-то может подумать, вот я столько делал, и вот все отдай, как так? Нелегко это все отдать, и даже не похвалили. Но на самом деле, если вы находитесь в умонастроении самоотдачи, вы получите гораздо более ценную вещь, вы получите благодать. Поэтому садху не наслаждается плодами и результатами кармы своих действий. Он от них отрекается во имя Бога, сам питается, наслаждается благодатью. Ну и садху также не имеет чувства «я делателя». У него «я делаю», у него другой подход. Он чувствует «Бог действует через меня». Раз Бог действует через меня, то, соответственно, только он имеет право на плоды, а не я.
Для йогинов, достигших единства с Шивой, все одинаковы – праведник и грешник, человек из высшего сословия – брахман. И из низшего. Что толку мудрецам от практик, предписанных сословием варнам и возрастам ашрамам? Однако же хорошим мирским практикам надо следовать, даже в отсутствие результата от них. Семена последних действий карм мудреца полностью сожжены огнем чистого знания. Святой лишь с виду пребывает в физическом теле, но путь его тела мирской. Через познание Шивы, как своего атмана, своего «я», человек приобретает стойкую отрешенность, которая становится его отличительным признаком. Такого святого не пятнают последствия собственных действий, карм. Как вода не задерживается на листе лотоса.
Стоп. Почему не пятнает? Почему не приходит карма-бхалы, кармические реакции? Потому что, чтобы кармические реакции произошли, нужно изменение сознания. Именно изменение в сознании обеспечивает прошлые кармические реакции, карма-бхалы, возврат кармы. Но если нет чувства «я делаю», если нет оценочных суждений на то и это, если нет двойственного видения ситуации, есть ощущение «я не делатель», «я пребываю в недеянии», «божественный источник действует через меня», и нет мотивации делать, а есть вместо этого предание себя божественному источнику и полное исполнение его воли. Если нет желания получать плоды и результаты, то, соответственно, сознание не изменяется. И сознанию не посылаются сигналы, чтобы оно проявило что-то другое, кроме Бога. Поэтому нет никаких плодов, никаких результатов. Карма бхала не действует. Не накапливается новая карма. Такой йогин не запутывается в сетях кармы, он не создает новую карму. Он выработал ту, что есть, и живет, его тело живет движимое прарабдхой, и он живет не кармой, а божественной волей и игрой.
Что бы ни делал просветленный человек, идет он, стоит, спит или бодрствует, благодаря своей погруженности в знание Шивы, он всегда занят только поклонением Шиве. Какой бы объект ни радовал наставника, единого Шивой, своим видом, для великого святого это всегда счастье лицезрения Шивы. О чем бы ни думал йогин, чьи мысли чисты, все это считается медитацией на Шиву, так как Шива – это содержание мыслей такого йогина. Что бы ни сказал Шива-йогин в миру, по своему желанию, все это – хвалебные гимны Шиве, так как Шива – природа всего. Что бы ни делали или не собирались делать Шива-йогины, все эти действия – поклонение Шиве.
Например, собрались на собрание по служению, управляющий говорит, надо там деревья посадить. Хвалебный гимн Шиве. Все пошли делать, сажать деревья. Это процесс упасаны, поклонение Шиве. Сева закончилась, идут все на просад, едят просад. Следующий упасана, поклонение Шиве. Пришли на медитацию, тоже упасана, поклонение Шиве. Затем поют мантры, поклонение Шиве, хвалебные гимны. В результате день прошел, а чем вы занимались? Вы занимались разве посадкой деревьев, уборкой, медитацией, баджанами? Вы занимались только поклонением Шиве, хвалебными гимнами Шиве. Если вы осознаете это, то вы пребываете с утра до вечера в благодати. Потому что, восхваляя Шиву, медитируя на Шиву, поклоняясь Ему, ничем другим не занимаясь, вы не можете не получать благодати. Поэтому правильная жизнь вашими, правильного садху, это жизнь непрерывной в благодати, если это распознается.
Все эти действия – поклонение Шиве, так как умы йогинов – заполнены им одним.
Ум Шри Гуру Дататрея Вадхутаки. Шри.